18 часов 7 минут в Москве. Вопросы истории с Андреем Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим об истории Украины. Эту тему мы освещаем уже не первый раз. Не первый месяц. Действительно, многое в истории этой страны, когда она была частью России, и до этого, действительно носит такой судьбоносный характер, ключевой. Поэтому вот что бы вам хотелось отметить или уточнить по части истории, подчеркиваю три раза, истории этого региона, какой, на ваш взгляд, сюжет из нее наиболее важен для понимания того, что, может быть, происходило потом, происходит сейчас. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, номер для смс-сообщений 55-33, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Ну, кстати говоря, вот, Виктория, а как тебе кажется, какой эпизод самый ключевой в истории Украины?
Ну, конечно, первое, что приходит в голову, это момент присоединения Украины к России. Наверное, вот этот момент один из самых важных. И то, что происходит сейчас, отчасти связано именно с тем моментом.
Ну, ведь когда мы, я так понимаю, говорим о Переславской Раде...
Безусловно,
да,
Переславской,
да,
Раде, конечно.
Но вот действительно, вот в истории на терминах запоминается главное и последнее – Украина. Речь шла же ведь только о левобережной Украине, да?
Да.
Вот, поэтому, значит, это прилагательное отпадает, важно существительное. А ведь без понимания того, что, ну,
что это
то,
такое?
Что сейчас, да, называется центральный, западный там, и так далее, и юго-восточный,
регион,
пребывало,
да,
в составе, соответственно, значит, Речи Посполитой и Османской империи, при этом этнос, при этом люди-то жили и пребывали, что называется, под каким-то угнетением, да, если говорить об украинцах или малороссах, как их называли
на протяжении, ну, России, всей истории, да, России.
Ну, вообще, вот даже, может быть, на этих терминах тоже стоит остановиться, потому что...
Малороссия, да, Малороссия.
Действительно, вот смотришь... Ну, тоже те же результаты переписи 1897 года, как там ранжированы люди.
Кстати?
А вот как, они ранжированы так, русские, да, а в скобочках великороссы, малороссы и белорусы.
Угу.
И самое главное, что показатель общий, это уже, так сказать, привнесенные русские, да, православные. То есть по
религиозному
признаку. Хотя вот здесь же вступает, так сказать, в силу и религиозный раскол, потому что на Западной Украине, значит, униатская церковь,
конечно,
да,
католики,
люди идентифицируют,
да,
себя с как украинцы, при этом, значит, униаты, да? Василий нам звонит. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Значит, если ведь речь об истории Украины, то надо, конечно, обратить внимание на то, что исторически это всегда была Русь. Это была Малороссия, Новороссия и Таврида. Вот, за Крым Россия лет 200 взяла всевозможные войны. Ну и в конечном итоге, лишь с приходом советской власти, была образована Украинская Советская Республика. Это было в достаточной степени искусственное образование. Вот, оно существовало.
Василий, у меня к вам встречный вопрос. Значит, Украинская Советская Социалистическая Республика, да? Точно, да, так же, как Российская Советская Федеративная Социалистическая, Беларусь Социалистическая. Значит, только Украина была такая условно и принудительно создана, или все остальные республики тоже появились?
Вот. Да, вот ваше мнение.
Ну, и все остальные, там Закавказье структурировалось, вот, Средняя Азия практически выходила из Средневековья, но все-таки Украина, она все-таки...
Ну, все-таки вот Украина на первом месте, как вот... Спасибо, вот Василий дал толчок к разговору, очень интересному, потому что ведь это плоды национальной политики большевиков, которые были интернационалистами и стремились построить Всемирную Советскую Республику, да? В этом смысле они сразу заявляли о том, что они интернационалисты, и какая разница между тем, к какой нации? Главное, классовая сущность человека, пролетарская.
На первом месте, да.
Безусловно, и на втором тоже, и на многих следующих местах, да, потому что вот... Но при этом игнорировать национальные вопросы...
Не получалось, конечно.
Они не могли, не могли, просто не могли, и вот их решение национального вопроса заключалось в лозунге о праве нации на самоопределение вплоть до отделения.
Однако...
Вот. Однако кому-то это право было предоставлено, и, кстати, это и объяснялось, почему вот финский пролетариат, значит, дорос до того, чтобы иметь свое государство, там, значит, польский тоже, а вот какие-то другие там ближе к Москве нет. Это уже другой вопрос. Понимаете, вот аберрация сознания какая происходит. Ведь Украина и украинцы как этнос, как национальное самосознание возникли не в 1917 году. Как раз вот ближайшее следствие крушения монархии, февральской революции, это взлет того, что мы называем сепаратизмом, взлет национально-освободительного движения на окраинах Российской империи, характерный не только для Украины, но, естественно, для Прибалтики, для Закавказья и прочее. И вот здесь очень интересно, значит, просто завершаем, мы, конечно, вернемся к этому тезису, потому что он ключевой, тоже вот название «Русь». Ну, все учились, ну, Киевская Русь, конечно, русы, конечно, кстати говоря, само слово в переводе, так сказать, со скандинавского «русы».
Скандинавское слово при этом.
Да, это гребцы, да, угу. Так их называли, так они сами себя называли, и так это в документах с 8-9 века уже из византийских источников перешло. Ну, хорошо, нас ждет Лариса, да? Да, Лариса Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер. Лариса Ивановна, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, а какие отношения были между нашими народами во времена крещения Руси?
Между нашими народами, вы имеете в виду, между украинским...
Да, которых вот...
Да, и назывались ли они вообще украинскими?
Вот. Да вот именно что
это
нет.
Это как раз ключевой момент,
да вот именно
конечно,
что нет. Что... Тут надо понимать, к истории не просто бережно надо относиться, а с пониманием того, что, так сказать, ну, есть какой-то там 4-летний возраст, в котором человек тоже что-то соображает, но ему имеет смысл рассказывать только сказки, он через образы все воспринимает, да, и так далее. Значит, есть понятие этногенезиса, развитие этноса, значит... Семья, род, племя, национальность, нация. Это вот те этапы развития, значит, общностей человеческих. И, естественно, в X веке крещение Руси, это 988 год, мы еще...
Официальное крещение Руси, нет. Так-то ведь и раньше же были, принимали... Крещение. Это Ольга-то приняла раньше чуть-чуть?
Ну, я вот, да, вот...
Я вижу, как вы отпрянули.
Один-два человека, да, не считается. Княгиня Ольга, да, она в личном плане была христианка, но не распространяла эту свою веру на всех, причем в добровольно-принудительном порядке. Так что вот правильно, к вопросу Ларисы Ивановны, значит, не было вот этих понятий, которые, по сути, отражают понятия национальности, складывающиеся уже в новое время исторически. В России, ведь если посмотреть источников, то Руссия, вот тут тоже вот это Роусия, как вот из Руси слово «Россия» вырождается, выкристаллизовывается уже, вот скажем, никакой иностранный язык этого отличия уже не улавливает.
Там, мы
для нас
русины,
это принципиальная
русиане,
разница,
да.
Потому что сказал Русь, значит, ты говоришь о каких-то древнейших замшелых временах, когда
или
еще не...
Или же обобщая всё.
Да. Вот а говоришь о России, да. Ты уже осовремениваешь на сегодняшний день. Вообще вот в 90-е годы 20 века, когда распался Советский Союз, была очень бурная дискуссия, она вот... К счастью, сейчас вот скажу, шла исключительно вот в таком, значит, академическом стиле. Это борьба за исторические приоритеты, без выхода на улицы, без, значит, вот всего того, что, к сожалению, мы сейчас наблюдаем. И заключалась она в том, что кто у кого украл название, потому что выяснилось, что украинцы очень обижаются на это слово «Малороссия», потому что, вот оказывается, оно унизительно звучит.
Боже, ну, надо же.
Для многих. Ну, малая Россия, да?
Ну, что?
Вот, малая, да. Вот если бы это был какой-то цвет, может быть, так вот, как белая Русь, да? Тогда бы таких обид не было.
Желто-голубая.
Кстати говоря, Галицко-Волынская Русь, последний остаток вот той Руси домонгольской, просуществовавшая до начала XIV века, когда она была все аннексирована, так скажем, польским королевством, вот она еще в источниках упоминается как Червона Русь.
Червон, Красная.
Как Красная Русь, да. Вот эта вот Червоная Русь, она вот исторически могла бы быть, то, что называется, и реалием сегодняшнего дня, но так не сложилось. Да. При этом последние галицкие, волынские князья, они вынуждены, но проводили довольно мудрую такую политику. Кстати говоря, Александр Невский, который ездил в Орду, заручался поддержкой того, кто был сильнее, так сказать, при этом, значит, выгоды-то очевидны, и Новгород остался цел, так сказать, и институт княжеской власти на Руси сохранился. Так вот, тем же самым занимались и галицко-волынские князья из рода великих князей киевских, которые, значит, заручились поддержкой папского престола, получили официальный титул «Regio Minor Russia», то есть «Король Малой Руси», последний князь галицко-волынский носил. И, ну, все это было, значит, под знаком необходимости борьбы с ордынцев не было еще, поэтому татаро-монгольским называть как бы уже нельзя.
Так вот с названиями,
да,
сложно
вот как
получается.
Это все интересно, да. Крестовый поход собирала, значит, Европа для того, чтобы вот обезопасить свои пределы и остановить вот этот натиск степняков, кочевников с востока. Вот. Но не получилось, и силы тогда были неравны.
Нам подсказывают, что у нас еще есть звонок. Да, Сергей, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Ну, я, наверное, опоздал, потому что в самом начале была затронута эта тема, когда вот разделялись наши республики.
Нет, пожалуйста, мы можем к ней вернуться, конечно.
Чего ж нет? Ну, просто я хотел немножко добавить по поводу того, что это было искусственно сделано так, чтобы ослабить русский этнос, и присоединялись там казаки, исконно которые их земли были, или там русские земли, там, Дагестан, в Чечне, Кабардино-Балкарии и так далее. То есть искусственно было сделано так, что эта нация была более мощная, а русские оставались в меньшинстве. И то есть надо заметить одну вещь. Почему-то всегда был советский человек, при этом оставались другие национальности.
Сергей, да, спасибо. А вы знаете, что большевики совершенно не скрывали вот этой подноготной своей политики? Они объясняли это тем, что необходимо выравнивать диспропорции в уровне развития между разными регионами страны, так сказать. Долгие века вот, как, значит, русский царизм угнетал народы, навязывал им там, в том числе, якобы, и русификацию. Ну, почему? Ну, якобы-тыкобы это уже... Ладно, мы что, уже шаг влево, шаг вправо? Это очевидные вещи, понимаете? Вот, кстати говоря, это мне напомнило, в 70-е годы в архиве древних актов, значит, там работали иностранные, тоже, кроме российских, советских, извиняюсь, историков, люди, а я там работал, значит, ну, как сотрудник, да. И вот надо было решать вот момент отсева фильтра, какое, значит, дело запрошенное там иностранцам, значит, на двойной контроль, значит. И вот я, значит, просматриваю этот текст, там написано вот: отказать профессору там Александру в скобочках США в выдаче ему дела, значит, таких-то по истории, значит, Бессарабии и Крыма, в которых негативным образом трактуется политика царского самодержавия по угнетению местных. То есть там с одной стороны говорится, что там есть, а с другой стороны это наш царизм, не трогайте его, так сказать, вот не замайте. Не замайте, это мы сами уже его покритикуем. Поэтому большевики сами вот все этот царизм очень, так сказать, яростно и понятно, кстати говоря, для людей того времени критиковали. И было за что, кстати говоря. Вот. Но вот в чем это выражалось? Действительно, в сознательной передаче вот при новом административно-территориальном делении, построенном на принципе права нации на самоопределение, и вот и появление вот этих вот национальных территориальных образований, республик, автономных, значит, союзных и национальных округов, национальных... Я четыре деления еще был там автономии. В этом смысле матрешка какая-то. Это, кстати говоря, совершенно расставляло народы в какую-то очередь, кто чего достоин, да, вот кто-то, значит, ну, вырос и достоин там автономии, да, а кто-то уже, значит, да, действительно, союзный характер. Вот. И выравнивание экономического потенциала за счет, ну, передачи части территории, не говоря уже о политике потом и переселенческой, и развитии, значит, всех экономических и социальных институтов, инфраструктуры, которую в этом смысле Оренбург какое-то время, правда, очень короткое, не входил в состав Российской Федерации, а входил в состав вот того, что называлось тогда Казахской автономной республикой. Там.
Интересно.
Вот, они не имели еще в 20-е годы там статуса союзных республик. Вот. И как раз в силу того, что там Оренбургское казачество, это исконные пограничья, mm-hmm. значит, Российской империи на протяжении там, 18-го и первой половины 19-го веков, которые в революцию и гражданскую войну воевал за белых. Мятеж Атамана Дутова там, и прочее. Вот Чапаев, mm-hmm. конечно. И в этом смысле во многом причина. И во многом причина, кстати говоря, что из территории области войска Донского были, так сказать, изъяты нынешние современные территории Луганской и Донецкой областей, которые вошли в состав Украины. Если посмотреть на карту дореволюционную, это все область войска Донского. А это что? Ну, Шолохов, Тихий Дон. А это это антисоветчина.
Да, самые очаги.
Да, действительно, в гражданскую войну вот этот знаменитый указ, декрет советской власти о расказачивании, в который вообще, так сказать, сродни геноциду так в этом смысле выглядел.
Андрей, ну вот, а может, все-таки мы вернемся к вопросу Переяславской Рады, с чего мы начали. Все-таки момент один из важнейших, действительно, в истории Украины.
Ну, здесь...
Помним 17 век?
Да, что там было в это время, значит, и освящено именем Богдана Хмельницкого. Ведь Богдан Хмельницкий, он, между прочим, успел повоевать и против русских под Смоленском на стороне поляков. Успел повоевать против турецкого султана.
Много раз менял окраску.
Да не просто. Вот. Можно говорить, что он менял окраску, а можно говорить о том, что у него была какая-то самостийность, вот эта, которую сейчас вот как-то не очень принято признавать. Да? Вот национальное самосознание и борьба за национальную независимость именно, вот, ну, как угодно назовем, Малороссии или Украины. Да? Вот. Поэтому, значит, смысл восстания Богдана Хмельницкого и восстания реестровых казаков запорожских, которые он возглавил, заключался не в том, чтобы сменить одного сюзерена на другого, а в том, чтобы освободиться. Но освободиться им при всем их, так сказать, желании и готовности, значит, это сделать и от польского короля, и от турецкого султана, и от русского царя одновременно.
Так и не получилось.
Не получилось.
Конечно,
поэтому это была, что называется, вот, боевая ничья. И не все, кстати говоря, сторонники и население этих областей с этим переходом были согласны. Поэтому вот то, что в Переяславле в 1654 году состоялось, было сделано так, что вообще даже из 21 полка, который составляли и военную мощь, и социальную базу, значит, запорожского казачества, 17 представители 17 полков проголосовали на этой раде. Рада тоже была такая довольно странное, без участия, значит, горожан, без участия мещанства, без участия...
Кто же входил тогда, получается?
Ну, в общем, это было решение такое директивным порядком принято, и перед фактом, так сказать, люди поставлены. Другое дело, что они, в общем-то, по большинстве своем не возражали. Потом вскоре возражения начнутся, когда выяснится, что приедут русские воеводы, придут русские войска... Начнется вот это, так сказать, знаменитое русское правление, такое неспешное, значит, тогда вот как ходили-то в кафтанах с рукавами до пола, да? Вот. И при этом, значит, мздоимство, взяточничество, вот какое-то нарушение того привычного уклада жизни с местным самоуправлением.
Конечно.
Поэтому дальше вскоре уже там начинаются внутренние смуты с попытки, значит, перейти, отыграть обратно, которые уже, значит, ну, цели, как правило, не достигают, но... создается такое двоевластие гетманское. Гетманы левого берега, левобережные гетманы, правобережные гетманы. У нас опять звонок. Да,
добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Алло, слышно?
Да, слушаем вас.
Да, меня зовут Сергей, я из запорожских партизан, так скажем. Вот меня очень такой вопрос волнует. Скажите, пожалуйста, вот я когда смотрю на карту Украины, я вижу Закарпатскую Русь, я вижу Галицко-Волынскую или Червонную Русь, я вижу Малороссию и Новороссию. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вот из искусственно созданной Украины имеет смысл говорить о именно... восстанавливать историческую справедливость, или все-таки говорить, что за 90 лет сформировалась вот это именно какая-то Украина, народ, нация и так далее, остальное. И маленькая ремарочка, что я вспоминаю все вот эти цитаты Бисмарка о том, что это целенаправленный антирусский проект. Я вспоминаю действия австро-венгров, немцев и американцев. Вот, ответьте, пожалуйста, на этот
вопрос. Спасибо.
Ну, ответить в таком политологическом ключе на... Нет, я могу. Но цель и задача нашей передачи историческая. Понимаете, вот Лариса Ивановна нас спросила, а были ли русские и украинцы в 9-10 веках? Не было, да? Самосознание людей было на уровне родоплеменного. Кто ты? Уличанин, кривичанин, вот, и это, значит, тиверец там и так далее. Новгородец. Киевлянин. Вот так вот. Уже в Чернигове, значит, люди воспринимали себя самодостаточно по отношению к Киеву. И когда умирал какой-нибудь князь, который долго правил, и приходили его дети, значит, им эти уделы раздавались, то уже брат брата-то не будет слушаться. Уже начинались какие-то усобицы и войны, которые и были... Возможны потому, что опирались на вот это самодостаточное и в экономическом плане, в плане хозяйства. Ну, что они за огурцами из нежи...
Да, свои есть.
Конечно.
А потом восстановление исторической справедливости.
Вот теперь, значит, к вопросу о том, что на исторической карте мы наблюдаем там... Ну, не столетние, я бы сказал, немножко пораньше давности, то тоже же можно говорить об украинском народе, который был вынужденно разделен и искал, значит, возможности для соединения. Тезис-то, так сказать, существует. Поэтому западный украинец, он южный украинец, восточный и прочее. Язык и культура.
Мне
вот
кажется,
это же не просто проверочное слово, да. Ведь это же понятие национального самосознания и идентичности. Это же вещи просто... Мы умными словами говорим о том, что, ну, понятно, конечно, на каком языке ты думаешь, на каком языке тебе снятся сны, какие песни ты поешь и что в этом смысле для тебя родное. Вот есть ли это вот в современном украинстве такое единение? Вот это вот очень большой и серьезный вопрос. По своему опыту я, значит, тут полминутки до новостей остается, скажу, что... Может быть, опять-таки, для кого-то к счастью, для кого-то к сожалению, но вот до конца вот это не выварилось еще в силу вот в этом историческом котле, вот это единое. Поэтому это бросается в глаза. Это бросается в глаза и в Киеве, и в Запорожье, и там, и в любом другом месте, где Карпатия. Люди начинают... Ну, точно так же, что и русские, это понятие очень объемное, так сказать. Мы и по акценту, по говору, по диалекту
сразу
можем
понимаем,
узнать,
откуда
и кто зачем. И как очень правило, за этим стоят какие-то социально-политические взгляды еще, плюс проистекающие от территории региона обитания, в зависимости от того, насколько хорошо или плохо там живется. Ну что ж, сделаем перерыв на новости. Продолжаем программу. Наши телефоны 232-15-59, код Москвы 495, и номер для смс-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Мы говорим о ключевых моментах истории Украины и появления Украины, и странные, неожиданные для многих, ненужные или лишние, или естественный процесс. Вот, кстати говоря, опираясь на последний вопрос слушателя по имени Сергей. Ну, действительно, вот то же самое ведь про любую другую страну можно сказать на каком-то этапе ее развития. Я сейчас вот, когда вот нарисовал себе даже вот эту карту условно, где Новороссия, Малороссия, Червоная Русь, Закарпатская Русь, вот югославский пример тому
очень яркий
становится
пример, да.
Ярким и показательным, потому что нам со стороны в какой-то момент казалось, что есть какие-то югославы. Юги,
а в то же
юги.
Время мы знаем.
Так нет, ну и язык у них был какой-то сербско-хорватский, который я учил как сербско-хорватский, а потом они мне сами объяснили, что ничего общего нет. Вот это к большому для меня удивлению, потому что
есть и сербский, и хорватский.
На самом деле это различие даже минимальное по сравнению с различием между русским и украинским языками. Вот. Сейчас я наблюдаю... Вот такую интересную вещь, что особенно в молодом поколении не воспринимается украинская речь, вообще как бы неготовность понимать и прочитывать. Хотя это как кроссвордик, это как вот ниточку на отдельной волосинке разберешь, что станет нормально, откуда слово у корни, все славянизмы, они похожи и понятны, так сказать, значение этих слов. Ну вот получается, что если этот язык непонятен, он другой, тогда мы уже вправе говорить о наличии какой-то другой идентичности, национальной, культурной и прочее, которые на круг в исполнении украинцев-то все-таки выяснится более такая ну, вооруженные в том смысле, что русские-то они тоже знают. Вот это проблема, да?
В отличие от нас, мы-то не
знаем. Вот. Да. А это вот, между прочим, вам каждый умный американец и англичанин скажет, что они ощущают свою недостаточность от того, что они иностранных языков особенно не учат, нет необходимости, все по-английски понимают, говорят. Да. Угу. Хоть как-то всех они научили, все они привязаны до сих пор к английскому языку, хотя колониальная эпоха ушла далеко в прошлое через культурное, экономическое и прочее влияние, никуда не денется. Индия вся по-английски говорит, правда, очень смешно, я, так сказать, тоже в этом убеждался.
Не
да.
Индия.
И вот как бы вот этого не утратить, вот через это бы свое влияние и силу, так сказать, распространять в мире, вот это было бы более продуктивно.
У нас есть еще звонок. Николай, слушаем вас.
Нет, вот, Николай.
Вот, к сожалению, сорвалось.
Николай не дождался.
Кстати, по поводу языка. Вот совсем немножко особняком здесь стоит русинский язык, который, кстати, на Украине
вот, кстати, очень еще один термин – русины, потому что, значит, для австрийцев, венгров, ну, для немцев. Да они для нас немцы, а вот жители Закарпатья, Галичины и прочие, и Волыни, они для них были русскими. Точно так же, как белорусы для литовцев были русскими. Это вот уточнение, оно уже внутреннего, так сказать, плана с различиями, которые мы наблюдаем и видим в говоре, так сказать.
Русинский язык ближе к русскому, чем к украинскому.
Вот, и в этом смысле тут, конечно, западная Украина, которая западная, которых вот называют через «е» почему-то бендеровцами, я не знаю, жители города Бендер, наверное, вздрагивают каждый раз, потому что бандеровцы, надо говорить, если уж на то пошло, да. Так вот, там тоже как интересно получилось. Они несколько веков жили. В 1395 году территория вот будущей Украины, Малороссии, она была завоевана Великим княжеством Литовским. И город Киев, да. Вот с этого времени, да, и литовское это влияние распространилось вплоть до Северного Причерноморья, до Одессы. Кстати, про Одессу тоже, вот историю Одессы надо поговорить. И потом, когда литовцы, в свою очередь, объединились с поляками, там очень интересная вещь произошла. Вот как эта идентичность? Ты кто, литовец или поляк? Опять-таки, для нас может быть разница какая-то, никакая.
Ну, да,
разбираться
не интересно.
Это очень существенно.
Хотя
знаете, очень существенно. Вот для англичан, французов, вот это есть какая-то восточная Европа, в которой вот кто там славяне, кто румыны, там венгры или не славяне, это очень сложно уже все. Так вот, значит, от этой вот поверхностности, мало, мягко говоря, тоже проблема. Возникают большие. Так вот, у них получилась и полонизация сначала несколько веков, а потом, значит, германизация с точки зрения вот австрийского участия.
Венгрия.
Потому что Польшу разделили, значит, знаменитые екатерининские времена, разделы Польши, и Польша перестала существовать как независимое государство на протяжении, соответственно, уже тоже 100 с лишним лет. А святое место пусто не бывает, значит, часть этнос один еще второй раз в квадрате расколот, да, он уже, значит, попадает под влияние, значит, еще третьей силы, да, со своей культурой, со своим языком, со своим менталитетом. Австро-Венгрия для нас понятно, там страна там, Штрауса, там оперирует, все тоже Вена, там и так далее. Вот для них это сугубая окраина, для них это какая-то провинция, восточные какие-то рубежи, в которые неинтересно, они не культивируются, они только в том смысле интересны, если это будет как-то адаптировано к титульной нации. Ну, вот полковник Редель, прекрасный, так сказать, фильм, история реальная, так сказать, вот этого офицера генштаба, секретной службы, там, разведки австро-венгерской, который был сам по национальности русин, пытался человек вот не просто сделать карьеру, а пытался стать своим вот для той страны, которую считал родиной, так и не стал, так сказать. В результате его же и назначили главным шпионом.
Значит. Так, звонок. Есть, да, звонок.
Алло.
Да-да,
добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте. А вот в продолжение вот этой темы, может быть, присоединение Западной Украины в результате, вот связанного с пактом Молотова-Риббентропа, было исторической ошибкой? Может быть, вот, так сказать, тот этнос, что присоединился, он был связан с историей, с католицизмом, с православием и так далее, жил по своим представлениям. Может быть, он оказался народным, и с этим связаны и провалы в первоначальное время войны, с этим связано и практически 8 лет после войны борьбы с подпольем. Угу. И вот уход с линии Сталина, да, где все было закреплено, где был объем там, ну, 2500 был отстроено, дотов, дзотов и так далее. И перенос границы привел к тому, что мы провалились. Может быть, сегодня армия освобождения Юго-Востока должна дойти до этой линии Сталина и исправить историческую ошибку. Вот. И дать возможность этим 6 областей жить отдельно. Вот. А тот этнос, который ближе к России, пусть будет отдельным государством.
Да, вот как раз вы опередили тот посыл, который в вашем вопросе сами же его и озвучили. Я вот и хотел сказать, что про Западную Украину не только образца 1939-1941 годов, неожиданно нашедшую себя, обнаружившую себя, так сказать, в составе Советского Союза, со всеми, кстати говоря, ближайшими последствиями в виде, так сказать, репрессий, гонений и прочее, уже в рамках того, что испытывали русские, советские люди вот в годы сталинских репрессий. Да? Ведь еще же такой есть момент, что вместе с этим приезжает. Вот в свое время вместе с Екатериной II крепостное право, с советской властью, большевиками очень много красивых слов о дружбе народов и такая вот политика тоталитарная, значит, с подавлением инакомыслия и классовым, так сказать, и поиском классовых врагов на каждом шагу. Но здесь ведь важнее сказать, насколько вот внутренняя связь, солидарность и корпоративность самого, самих украинцев, самих граждан Украины, вот нынешней существует, есть ли она, вот, понимаете, ее явно недостаточно. Ну, здесь в данном случае, да, то, что мы и видим в данном случае. Но в историю, если обратиться, то первый опыт вот такого поиска, значит, единства был, опять-таки, в гражданскую войну вскоре после революции 17-го года, когда вот в январе, по-моему, 19-го года был подписан акт Злуки, то есть акт декларации о воссоединении Западной и Украины, можно сказать, Галицийской Украины, то есть вот Австро-Венгерской Украины.
Той части, которая была в составе империи.
Ну, в империи Австро-Венгерской, которая просто сама-то исчезла, канула в лету, разрушилась, значит, перестала существовать в ноябре 18-го года. И пошел парад суверенитетов, возникли, значит, и Чехия, Словакия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, то есть виноват Венгрия там через запятую, они просто, так сказать, стали сами собой, так сказать, уже самодостаточны. Вот, и Польша тогда же, понимаете, и вот в этом смысле на Западной Украине тоже национальное освободительное движение уже тоже, опять-таки, двоичного, такой двухуровневого плана, освобождаясь и от гнета ушедшей империи, освобождаясь от гнета вновь, так сказать, нарождающейся силы, потому что поляки были в силе, так сказать, и польское государство, и они были очень сильны. Но достаточно сказать, что польско-советская война, как эпизод гражданской войны большой в нашей стране, там, в общем-то, они большевиков-то победили, так сказать, будь здоров. Как давали тому же Тухачевскому, Егорову. У Егорова, кстати говоря, там замполитом был Сталин.
Вот как.
Да, поэтому, значит, Егоров дольше всех продержался в самом последнем очередь стать врагом народа. Да. Вот. И этот акт Злуки, он, в общем-то, тоже был провозглашен и во многом остался декларацией, потому что вот такой вот спайки по ряду причин вот тоже не произошло.
Сколько всего и остается декларациями? Получается так.
Да,
намерение-то
да,
есть.
Да, в силу того, что опыт исторического существования разделенный, там украинский язык немножко другой. Но вот к вопросу о взглядах, о тенденции восприятия, вот кто бы думал, что, кто бы отдавал себе отчет, что тогда в 14-м, ну, 100 лет назад, в 14-19 году, как раз среди галицийцев, среди волынян, ну, как сказать, среди западных украинцев было очень развито вот москвофильство. И в Австро-Венгрии существовали во время Первой мировой войны концентрационные лагеря, где интернированы были представители вот униатской церкви и много священников и вот интеллигенции, интеллектуалы, которые были
Москвофилами.
Москвофилами, промосковски настроенными и так далее, потому что тогда с Россией тоже они связывали вот идеи взлета.
Определенные надежды, конечно,
надежды
были.
Вот на что, понимаете, потому что это вот концепция старшего и младшего брата, вот надежды у тебя могут быть, значит, но все равно подзатыльник от старшего брата рано или поздно ты получишь, если, так сказать,
и
до конца, да, вот, а это будет всегда, потому что старший брат не молодеет, а наоборот. Да, и в этом смысле, конечно, если вот не выходить за эти рамки, а кто в стороне, кто сбоку, кто нависает, а говорить вот, ну, таких лабораторных условий в истории мало кому удается поиметь, и получается, что вот всегда для малых народов вот это вот унизительное определение, ну, вот есть такое понятие «малые народы». Значит, в этом смысле украинцы самый большой из самых малых народов, получается, потому что все-таки 40 миллионов – это не так уж и мало. Да? Ну что ж, сделаем перерыв на новости. Да, мы сегодня говорим об истории Украины, о ключевых каких-то рэперных, не очень удачных слово, точках в ее развитии и состоянии. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495, номер для смс-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. И вот про Одессу, про историю создания Одессы хотелось бы поговорить, потому что вот действительно, свято место пусто не бывает. Мы, естественно, российский период нам понятен, когда во время очередной, так сказать, русско-турецкой войны, уже на пути к Измаилу, к тем же Бендерам, кстати говоря, было даже там и захватывать-то особенно нечего было. Там была некая каменная крепостица Эни-Дунья, по-турецки это Новый Свет, но это Эни-Дунья рядом с местечком, с поселением Хаджибей, которое существовало тоже на протяжении длительного времени. Но самое удивительное, что Хаджибей – это искаженное, так сказать, турецко-фицированное название вот места порта Кочубеев или Кочубеев,
вот как.
Который был основан еще во второй половине XIV века в момент самой вот широкой крупной экспансии Великого княжества Литовского, когда они, так сказать, владели территорией, где стоит Киев, и вышли к Северному Причерноморью. Потом это все стало уже, так сказать, территорией Речи Посполитой, из которой, которую уже, значит, набиравшая силу Османская империя, ну, где-то с конца XVI века начала вытеснять и брать реванш, и потом уже эта граница и пределы Османской чуть было не сказал, республики, почему-то империи, конечно же, как же иначе. Империи и Каменец-Подольский, вот этого Подолье стало пограничьем в силу географических рельефа местности. И основной натиск, конечно, осман пошел на Балканы. Но вот это вот как бы правый фронт, правый фланг этой экспансии. Вот, а меня-то вот с детства, например, очень интересовало, почему такие интересные, смешные, забавные названия, которыми Одесса пестрит. Ну, вот Лонжерон, Дерибасовская, Лонжерон, Ришельевск.
Ну, Ришелье, Ришелье
как бы через трех мушкетеров было понятно, что человек такой должен быть. Но то, что Лонжерон человек, Дерибас человек, что это все, так сказать, генералы русской армии, сами по себе иностранцы, сами по себе чужаки.
Явление,
и, в общем-то, так сказать, воевали бы и спасибо, но зачем же, так сказать, это увековечивать? Оказывается, вот это вот увековечение. В этом смысле Одесса уникальный, конечно, феномен по ряду случаев, потому что вот это место, оно просилось, конечно, на то, чтобы стать чем-то уникальным, да, но стало оно уникальным, во-первых, в силу того, что было принято решение на самом высшем уровне, что это должен быть центр, в который надо приглашать на поселение всех угнетенных турками единоверцев. Поэтому там, значит, греков очень много было. Там выходцев из Балкан, да. Ну, греческие названия – это Екатерина давала уже, так сказать, совершенно четко, Симферополь, Севастополь,
да.
Одесса и так далее, и так далее, имея в виду, что у нее был грандиозный план вообще создания второй такой греческой империи, Восточной империи, как продолжение российской, потому что все России объявлять даже, так сказать, такого лидера, такого крупного масштаба хватало ума, значит, что этого, так сказать, где-то предел должен наступить, но главное, что эту потенциальную гипотетическую греческую империю она хотела отдать в правлении своему второму любимому внучку, да, Константину. Но вот это все не сложилось.
Не
осуществилось. А с Одессой очень даже получилось. И то, что там евреев очень много было, во-первых, в силу того, что вот это вот абсолютно жуткая, поганая черта оседлости, да, вот этот царизм, да. Ну что, правильно, как хорошо, вот вы с таким носом, значит, вы сидите дальше в Бобруйске, вам ходу нет. 3%, значит, квоты на поступление поступления в вузы там, Петербурга и Москвы больше. Там. А вот если принимаете православие, креститесь, христианство, вы кресты, то вас же будут за это, так сказать, на вас так посматривать, как на людей, как перебежчиков, но тогда уж ладно, тогда и можете служить в армии, можете на госслужбу идти, потому что мы уже об этом говорили, главный показатель идентичности человека в Российской империи был не столько национальность, сколько его вероисповедание. Вот, это очень существенный момент. И представители в русской армии могли служить только православные и христиане. Христиане, да. Ну, потому что иначе объяснить появление тех же Дерибасов и Ришелье и Ланжеронов было бы трудно, потому что ну, вот христиане они, да, но этого достаточно было. Ну, кто-то потом, значит, и переходил именно в православную веру. По-моему, Ланжерон вообще отец русской морской пехоты, да, это... сколько вот сейчас вот на скидку, не заглядывая в шпаргалки, это я к чему? К тому, что вот Измаил, когда брали, его брали из с воды, с моря, и тогда вот были использованы впервые вот эти вот десантные шлюпы, десантная такая флотилия, не корабельная, а скорее уже такая лодочно-катерная, да. И получилось так, что вот население специфическое, предприимчивое, склонное к торговле, к ремеслу,
уже,
и руководство, значит,
состава.
Градоначальники все как на подбор, значит, люди с европейским опытом, с пониманием значимости рыночной экономики и ценностей. И третий фактор, вот сейчас перед тем, как дать слово нашему слушателю, Порто-Франко. Было объявлено Одесса... свободным городом, ну, как они уже, одесситы это называли, это свободной экономической зоной.
Да, ведь Ришелье же добился снятия с Одессы налогового бремени.
Вот, а это можно так назвать, что налоговое бремя, потому что, да, беспошлинно завозили товары, дальше, вглубь России, это уже, что называется, перевалочный пункт. Вот получалось, что у людей на этом стыке перекупки у российских...
Такой дьюти-фри
большой, да,
получается.
Да, да, вот именно, Одесса дьюти-фри, там уже в этом смысле интересно жить, а если хочется торговать и делать бизнес, тогда приезжаешь в Одессу, открываешь фирму, перекупаешь эти товары европейские. И везешь их дальше, так сказать, уже по накатанной колее, уже там и дороги строятся, и так далее. И так продолжалось несколько десятков лет, поэтому такой вот специфический цимес в Одессе и состоялся по ряду причин. Для еврейского населения это вынуждено, так сказать, потому что черта оседлости, еще раз повторяю. Звонок слушателя, да, Евгений, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый
вечер. Меня зовут Евгений, Нижний Новгород.
Да-да.
Слушаем вас.
Вот с оказией был сейчас в Болгарии, и очень часто слышал один и тот же вопрос, связанный именно с Украиной. У наших братьев-болгар, которых мы тоже называем славянами, есть давнишняя старая история. Она связана с одним из основателей этого государства, ханом Кубратом, и сыновьями, которые впоследствии как бы разделились и создавали так или иначе болгарское государство в разных его частях, которые впоследствии назвали и Поволжской Болгарией, и Дунайской Болгарией, и так далее, и так далее. То есть очень часто сейчас задается вопрос и ставится как бы одна такая интересная дилемма. Было Великое Царство Болгарское, столица Черногория, город Симферополь, города Донецк, Харьков и так далее входили в состав этого царства. Как вы считаете, есть обоснованные претензии у этих народов, у болгарских народов на данную территорию, потому что они сейчас об этом говорят?
Спасибо,
спасибо
за вопрос. Ну, вот просто один из примеров. Если просто вооружаться так, по-детски историческими фактами, аналогиями, и говорить, а вот как же было, вот теперь давайте так, тогда можно, наверное, почему нет? Тут же ничего не придумано. А почему мы пропускаем такой момент, что там на протяжении с 1443 года по 1783 год было турецкое владычество, ну, будем говорить, было Крымское ханство под патронатом, под протекторатом,
да,
да, значит, Стамбула. Вот у Турции есть исторически?
Ну, если но... так разбираться, то можно сказать
нет.
Да.
Ну, конечно. А почему нет? Другое дело, вот попробуй они это заяви, и какую-то реакцию, значит, будет иметь совершенно обоснованную негативную.
Тут венгры на днях тоже заявили о претензиях на Прикарпатье.
Так вот, с венграми тоже интересный пример, там в голове держал, когда там про Закарпатскую Русь говорили. Вот уже взгляд из Будапешта. Вот разговариваю на улицах Будапешта с грамотными людьми, ну, по-русски даже говорящими, значит. И они говорят, у нас вот, я говорю, вот как-то у вас вот все-таки сложно сейчас, кризис, и видно, что, так сказать, ну, много, так сказать, бомжей на улицах, в столице и так далее. Она говорит, да, мы никому не нужны, мы, в общем, лишняя сторона, тем более язык у нас такой, культура, мы не повторим. Я говорю, ну, а как же вот никаких вот брать? Самые близкие, говорит, финны, вот они нас любят, но они далеко, их
ну,
мало.
Языковые, да.
Но, говорит, зато вот украинцы. То есть я говорю, это как, а почему украинцы-то? Ну, выясняется, что разговор вот о западенцах, которых здесь вот венграми называют, да, и которые тут вот позиционируются как вот самый западный, Ужгород, да, и ЧОП, это уже такой, значит, и территории Венгрии было в свое время, но для венгров настоящих, будапештских, это украинцы, это какой-то, так сказать, дополнительный социальный балласт. И в этом смысле... Конечно, уже завершая программу, значит, вот историю надо знать, ее надо учить, и в ней все, в общем-то, повторяется, но не повторять и ошибок, но понимать, что все по определенным закономерностям развивается, в которых национальность, да, работает, и вероисповедание, да, работает, социальное, самое главное, работает. Ведь это же видно на том, что происходит сегодня. Стагнационные, дотационные регионы или самодостаточные, так сказать, помноженные на вот эту вот разобщенность в этническом своем существовании, языковую, культурную, вот этот менталитет, вот это и определяет позиции, к сожалению, вот большую агрессию сейчас вызывает, и дай бог, чтобы все-таки все пришло в норму и решалось там, где это должно решаться, за столом переговоров, а не драками и убийствами на улицах. Ну что ж, подошла к концу программы «Вопросы истории», которую сегодня провели Виктория Шейна и Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.